о прославлении. Как громко сказать о прославлении? Как я слышал, прославление — это не просто, знаете, как песни здесь на сцене. Если вы помните, о чем я проповедовал в прошлый раз о прославлении, кто-нибудь помнит? О чем? А это было о радости, да, это часть прославления, а до этого? Прославление как образ жизни. Сегодня я бы хотел говорить чуть-чуть глубже. Я много основывался еще когда на Украине был, и я много слышал и восхищался этим словом, которое я слышал у Дарика Принца. У него есть книга «Благодарение, хвала и поклонение». Кто читал, я очень много буду оттуда брать. У него есть проповедь на эту же тему. И как для меня, я бы хотел сегодня чуть-чуть больше коснуться поклонения. Такой момент очень интимный. И я думаю, это определенное состояние. Но давайте мы к этому дойдем. Давайте откроем первое место из Священного Писания. Это Псалтырь, 99 глава, с 1 по 5 стих. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». И дальше. «Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь. Милость Его вовек, и истина Его в род и род». 4 стих. Обратите внимание. «Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалою». Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалою. О каких вратах говорится и о каких дворах? Мы можем понять Его. Вот, правильно, это Его, Божьи. Где они находятся? На небесах. Еще какие есть? Какие есть? Говорите, не бойтесь. Тут никто вам двойку не поставит. Церковь еще. Дом молитвы. Мы можем очень много. Это небеса, где-то то место, место встречи с Ним. Мы можем так сказать. И это может быть церковь, это может быть наша комната, это может быть наша внутренность, наша работа. Но есть у этих дворов и ворот есть название. Дворы со славословием и хвалою. Во дворы Его со славословием и врата хвала. Мы можем, есть какой-то, у Бога есть какой-то порядок, как мы можем Его найти, как мы можем прийти в Его присутствие. В этом, как основополагающий, как для меня, я вижу в этом как основание. Как мы можем прийти в Его присутствие? Всегда прославление сопряжалось, когда мы видим это в израильском народе, когда облако спускалось, когда священники приходили, начинали играть трубы, и было место святого святых, куда только священник мог прийти. Но мы знаем всю эту историю, я не хочу об этом много говорить. Когда Иисус был на кресте, завеса в храме разорвалась, и теперь каждый из нас, не только священник, но каждый из нас назван Его священником, Его народом, Его дочерями, сыновьями, и мы можем приходить. Но есть поставленный порядок. Каким образом мы можем прийти в Его святое святых? То, о чем мы только что пели. Я вхожу, веди меня в свою святость, я вхожу в святое святых. Очень много таких песен, которые мы поем. Каким образом мы можем туда попасть? И это то место, я думаю, куда бы каждый хотел попадать. Потому что только в этом месте, только в святом святых происходит таинство. Мы очень много говорим о таинстве церкви, мы очень много говорим о хлебопреломлении, о том, что в церковь – это то место, где Бог пребывает. Но я слышал много проповедей, я много видел церквей, и мы можем это видеть, я думаю, каждый из вас видел, когда церковь, ну вот она умирает. Ну как может так, когда Бог в церкви, церковь может умирать? Но есть такое. Церкви перестают, люди перестают приходить и перестают каяться в церквях. Проблема, потому что Божье присутствие утеряно. В нашей жизни мы точно так, мы можем потерять Божье присутствие. И как бы момент, когда это происходит, если мы потеряли дворы хвалы и врата славословия. Мы потеряли благодарение. Если мы в своей жизни не хотим Бога славить, если мы в своей жизни не хотим Бога благодарить, если нас не томит разлука с Ним, то это одна причина. Если мы посмотрим в другие места из Писания, которых пишет Давид, в Псалмы, там написано, кто славьте Господа, кто должен славить Господа. И там перечисляется, кто. И потом, по-моему, 119-й Псалом, да, там написано, все дышащее, да, славит Господа. По одной причине Он создал. И я вам хочу дальше объяснить, почему все дышащее да славит Господа. Потому что в момент, когда мы прославляем, когда мы говорим, когда мы вспоминаем, возвращаемся, мы приходим в то близкое состояние. Это то, что Богу угодно. То, что сделал Давид, это было революционным. Он понял это. Он стал это переживать своей внутренностью, своим естеством. Когда он славил Бога, когда он благодарил Его, когда он приходил к Нему, Бог опускался к Нему. И Давид, он это увидел, он это понял, он это раскусил. И Давид учредил в Израиле круглосуточное прославление. Левиты все время менялись. Левиты все время приходили, потому что он хотел. Он знал, когда рука Божья над нами, тогда в нашей жизни ничего не случится. Поэтому он сделал этот принцип. И он очень много писал этот принцип в Писании. Это не закон, Бог не требует, но ему это приятно. Но его это касается. И я бы хотел об этом чуть-чуть поговорить. Первое у нас будет благодарение, второе у нас будет хвала и поклонение. В чем разница между благодарением, между хвалой и между поклонением? Есть разница. Смотрите, благодарением мы, как люди на этой земле, мы говорим о Божьей благости. Благодарением мы возвещаем Божью благость. То, что Он добрый. Благодарю Тебя, Господи, потому что милость Твоя вовек, пишет Давид. Пишут многие, и они правы. Благодарю Тебя, Господи, потому что спас меня. Ты избавил меня от темницы. Твоя рука избавила меня от руки моего врага. Ты поставил меня на твердом основании. Благодарю Тебя, потому что Ты многое в моей жизни, Ты все в моей жизни. Хвалой мы возвещаем Божье величие. Мы не можем своими глазами увидеть, но мы можем переживать. Как Павел пишет в своем Писании, он говорит, посмотрите на то, что создано вокруг, и познайте, что Господь есть Бог, Бог великий. Мы можем хвалой воздавать о Божьем величии. Можем говорить о Божьем величии, это хвала. Хвалим Тебя, Господи, потому что Ты велик, Ты основал небо и землю, Ты сотворил нас. Давайте мы прочитаем это следующее место из Псалтыря, 95-го псалма, с 1 по 8 стих. Мы увидим здесь, где идет благодарение и где идет хвала. Когда идет речь о величии, это идет хвала. Когда идет речь о благодарении, это идет о том, о Его милости и Его благости, о том, что Он благ. Воспойте Господи песнь новую, воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благословляйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его и во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь, хвала. До этого было благодарение, Он сделал, Он такой, потом идет. Ибо велик Господь и достохвален, страшен, падче всех богов. Ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Славьте и величайте, слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени, несите дары и идите во дворы Его. Опять-таки говорится, я думаю, это говорится о том храме, который был на том месте, но сегодня храм, который мы имеем, намного величественнее и намного больше. Здесь это место, из которого я прочитал, больше говорится о хвале. Здесь хвалите, потому что Он велик, хвалите, потому что Он сотворил, потому что Он велик. Хвалой мы говорим о Божьем величии. Почему я сегодня решил об этом говорить? Я в своей жизни это переживал. Иногда мы просим у Бога чего-либо, мы молимся. И мы очень часто, когда у нас трудности, когда скорби, большинство людей приходят и молятся, говорят, Господи, помоги, будь то болезнь, будь то неустройство, что угодно. Но я вам хочу открыть секрет. Много великих молитв были короткими. Много великих молитв были короткими. И в этих молитвах даже не произнеслась нужда. Но Бог ответил. Давайте мы откроем, меня это вдохновляет. Давайте мы откроем. Это Иоанна 6 глава с 10 по 13 стих. Помните тот момент, когда Иисус проповедовал, и было много-много народа, и из-за того, что не было кушать, Он говорит ученикам, давайте накормим, и там было около 5000 человек. Давайте зачитаем это, и там посмотрите, какая была его молитва. Он просил, Господи, умножь хлеба, чтобы всем хватило. Просто давайте прочитаем. Иисус сказал, велите им возлечь, было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и воздав благодарение. Иисус взял хлебы и воздал благодарение. Все. Иисус взял хлебы и воздав благодарение. Раздал ученикам, а ученики возлежавшим. Также и рыбы сколько кто хотел. И когда насытились, там написано было 5 хлебов и 2 рыбки. Если кому интересно, прочитайте выше. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили 12 коробов кусками и 5 ячменными хлебов, оставшимся у тех, кто ели. Молитва. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты дал. Аминь. Раздайте. Когда он молился, вспомните, когда он пришел к Лазаре молиться, да? Плачь, если бы ты был с нами, ты нас бросил, Господи. Видишь, Лазарь, которого ты любил, умер. Его молитва, он приходит, говорит, Отец, благодарю, что ты услышал меня. Лазарь, выйди вон. Лазарь вышел. Мы можем сказать, это Бог великий. Давайте посмотрим Павла. В чем был секрет? Павел точно так же, выйди вон, одержимой женщине. Все вышло. Написано опоясание Павла, его одежда возлагали на больных, они поднимались. В чем секрет? В чем эта эффективная молитва? А секрет, они жили, они находились, они постоянно, как Давид, они находились в Божьем присутствии. Для них Божье присутствие было весомым. Для Христа, он написано, он каждую ночь приходил и молился. Интересно сказал Лестер Самрал. Говорит, я не молюсь, говорит, очень долго, я не молюсь часами. Я молюсь около получаса, но не проходит и получаса, чтобы я опять не начал молиться. Я не говорю сегодня просто о пении. Я вижу этот секрет в своей жизни. Я хочу рассказать один случай, когда там на Украине произошел... Одни служители собрались вместе отмечать день рождения одного брата. В одном месте их было около 3-4 человек с семьями вместе. И одержимая соседка прибежала и стала бегать там раздетая. И такой беспредел начал. Не давать за нее молиться. Ничего не работает. Демон не слушается. Ничего не происходит. Абсолютно ничего. И один брат смекнул. Говорит, у нас есть знакомый брат. Он занимается. Он все время молится за людей, за больных. И он, недолго думая, на машину к нему. И только этот брат во двор заходит к ним. Эта соседка, демон через нее говорит, сильный приехал, сейчас повоюем. Он подходит к ней, обнял, говорит, ты уже отвоевался. Она бум, и бес вышел. Ты уже отвоевался. То есть секрет не в долгой молитве. Очень хорошее место сказал один брат, они занимаются трудом освобождения, тоже там на Украине, Куриленко, может, вы знаете его. Он сказал такую вещь. Наша сила в молитве или наша христианская сила ровно пропорциональна времени, проведенному с Богом. Другими словами, сколько ты времени находишься в Божьем присутствии, находишься с Ним, настолько твоя сила или Бог в твоей жизни будет действовать. Поэтому благодарение, хвала и поклонение – это основополагающее. Иногда не надо даже просить. Но если в твоем сердце есть благодарность, если в твоем сердце ты любишь Его и ты хвалишь Его, если в твоем сердце это место Его, где Он любит пребывать, где Он любит приходить, поверь мне, тебе не нужно будет много проводить времени в молитве, вся жизнь твоя будет молитвой. Филиппийцам 4 глава 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с чем? С благодарением». Не написано просто «в молитве и прошении». Я не думаю, что это опечатка. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И там дальше мы можем прочитать, что Бог отвечает. Благодарение – это те ворота, которые нас ведут ближе к Нему. Заметьте, внутри, когда я начинаю славить, ну, другие могут сказать, ну, не всегда хочется. Но не всегда внутри есть состояние, когда ты можешь благодарить. Иногда очень тяжелые ситуации, очень, как внутри, нет ничего, пустой, как барабан. Хоть что-нибудь вспомни хорошее, что Бог тебе сделал, и скажи это. Скажи, Господи, благодарю Тебя. И ты увидишь, как то ужасное состояние изменится внутри тебя. Попробуй. Другое очень хорошее место. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Это Ефесянам 5 глава, простите, пожалуйста, Ефесянам 5 глава с 18 по 21 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Дальше, 20 стих. «Благодаря всегда за все». Не написано только за хорошее. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». 20 и 21 стих не просто так написаны в таком порядке. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Как часто нам тяжело повиноваться. Как часто нам тяжело делать правильные вещи. Вот сюда вот я... Вот это место. Я могу привести много-много моментов, когда ты не благодаришь, ты не славишь Бога, ты не приходишь к Нему в поклонении, ты просто неблагодарен. Вот этот момент, что-то происходит в нашей внутренности. Вот я не знаю, как у вас, у меня это есть. Я знаю, это у Давида было, он писал, и в прошлый раз я об этом уже говорил, что когда Давид говорил: «Сердце чистое сотвори во мне», потому что не в состоянии был. И он говорит: «Как скот я был пред тобой, когда завидовал гордым, когда нечестивые благоденствуют, а святые терпят лишение, терпят какой-то голод, что-то у них не так». И он говорит: «Я думал, где ты есть и почему ты это не видишь?» Но он говорит: «Когда я вошел во святилище и узрел». Во святилище мы можем узреть. В момент прославления, в момент поклонения, в момент благодарности Богу мы можем что-то узреть. Я буду об этом говорить немножко дальше, немножко больше. Но благодарение – это основополагающее. Если у тебя нет внутри благодарения, все, ты умираешь. Если внутри нет благодарения, ты не хочешь славить Бога, ты не хочешь приходить к Нему, ты умираешь. Ты умираешь как христианин, ты будешь умирать как личность, ты будешь умирать как величественное Его творение, ты будешь умирать. Если тебе это нравится, можешь на это реагировать равнодушно. Если нет, скажи: «Господи, я хочу благодарить Тебя, и вспоминай милости Его, запоминай, считай и приноси благодарение». Хочу перед этим зачитать: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Очень много мест в Писании о вине, о алкоголе, секера, вино. Говорит, если будешь любить вино, будешь сидеть как на краю мачты или как в глубине моря. Я всегда думал: «Господи, о чем это говорится? Это в притчах написано». И я потом понял, ну когда вот человек дал, и как на мачте, ветром колышет его. В глубине моря, ну точно так, волны... Вообще не понимаю, что происходит. Кто любил нырять, знаете, когда нырнешь под воду, думаешь: «Ты что такое? Где ж там? Вроде бы интересно». И в то же самое время не видишь ты так чисто, как мог бы ты видеть. Вот это написано о вине. И я знаю, он не просто так это написал. Иногда люди, когда исполняются Духом Святым, они переживают примерное состояние. Они переживают. Но сколько раз я слышал, это состояние, оно намного сильно отличается от вина. И поэтому Бог говорит: твой разум должен быть чистый. Если ты будешь вино любить, ну все, пропал. Ну потому что даже если и присутствие Божье похоже как-то, оно прекрасно, оно тебя касается, и может быть тяжелее его найти, чем вина, но поверь мне, оно на тебя будет плодотворно действовать, а вино будет тебя убивать. В итоге написано, не я это говорю, это Писание говорит, если ты будешь смотреть на него, как оно переливается, как оно искрится в стакане, впоследствии, как аспид, оно ужалит тебя, и как змей. И это на 100%. Знаете, я хотел бы рассказать такую историю, но это не о исполнившихся духом людей, а вот закладывали неделю, и один подходит к другому. Слышь, говорит, не пойму. Говорит, со вчерашнего дня что-то лун на небе две. Тут смотрит, да не, говорит, три. Тут опять, да не, две. Тут-то три. Давай кого-то спросим, что-то непонятно, что-то творится. Наверное, последнее время. Приходит к третьему, слышь, мужик, сколько лун на небе? В каком ряду? Так бывает и люди, которые любят вино. Поверьте, когда ты будешь исполнять Духом Святым, ты будешь видеть, сколько лун на небе. Даже не надо будет много считать. Я бы хотел больше сказать об опьянении. Это как отступление было насчет вина. Насчет опьянения. Очень часто этот мир, тьма, образ жизни, окружающий нас. Знаете, есть такое выражение, я говорю о благодарении, я знаю, о чем я. Есть такое выражение, ребенок учится от своих родителей на 20% только от того, что они ему говорят, и на 80% от того, как они поступают. Хочу вам открыть секрет. Не только дети. Мы точно так же. Живя на этой земле, мы воспринимаем этот мир, и что мы в этом мире видим? Три закона, которые действуют очень сильно. Я назову эти три закона, это вино, которое переливается. Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви очей. Три закона, которые действуют на этой земле, я о них уже говорил в прошлый раз, я бы хотел еще раз сказать, похоть плоти, похоть очей и гордость житейского. Ничего другого не найдете. Люди ради этого живут, работают, строят дома, все-все-все. Если твое стремление в этом, ты опьянен, ты ослеплен, лун будет на небе 258, и людей тоже ты будешь видеть совершенно в другом свете, потому что ты опьянен этим миром. Чтобы быть трезвым на этой земле и не иметь тьмы внутри себя, необходимое лекарство, и оно только одно, и поверьте, его нет другого. Никакое очищение, никакие таблетки не смогут помочь тебе противостать в этом мире. Ты погибнешь. Одна, единственная пилюля, которая есть, это благодарение, хвала и поклонение. Это то единственное, которое даст тебе иметь взгляд непомраченный. Смотрите, сколько я бы хотел привести этот пример. Очень сильно он меня касается, потому что я в своей жизни, особенно здесь в Америке, я это переживаю. Мы все зарабатываем, мы работаем на наших работах. Очень много и очень часто. Но когда ты опьянен, твой взор, он затуманен. Твоя логика, она под призмой вина этого мира. Написано, помните о закваске фарисейской? Другое место я бы хотел прочитать. То есть о чем говорил Христос? Это где-то внутреннее состояние. Он говорил о фарисеях. Я могу об этом внутреннем состоянии точно так сказать, когда мы живем на этой земле. И эта тьма, как наше поведение на наших детей, и эта тьма на этой земле, которая действует, которая никогда не перестанет действовать, пока на этой земле есть сатана и все его царствие, оно будет воздействовать на нас. И одно единственное во всей вселенной, чем ты можешь противостоять или иметь здравый разум, здравый рассудок, чистый взгляд, хорошую логику – это благодарение, хвала и поклонение. Это его присутствие. Мы дальше будем об этом говорить. Я буду об этом говорить. Я хотел бы прочитать. Это притча, 4 глава, 16 стих. Я о вине и благодарении. Вы со мной. Я чуть-чуть делаю отступление, но я хочу показать важность благодарения и хвалы, что это основополагающее в жизни христианина. И без этого не будет жизнь полноценной. 17 стих, давайте просто 17, притча 4 глава, 17 стих. «Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения». Это люди, которые были помрачены в разуме, помрачены этой тьмой, тьмой этого мира. Когда мы живем на этой земле, мы делаем какие-то покупки, мы принимаем какие-то решения. Что бы мы ни делали, не может быть, чтобы ты чем-то не пользовался, ибо или ты чем-то не был бы наполнен. Как порядок, глядя в свое сердце, то, что я внутри себя вижу, в отношениях с людьми, делая принятие каких-то решений, переехать в новый дом, купить что-либо. То есть мы делаем это по определенным причинам. И эти причины внутри нас. Они внутри нас, и они мотивированы кем-то. И есть только два источника во всей вселенной, которые могут мотивировать вас. Либо этот мир, то есть сатана с его законами, либо Бог. И так как мы находимся, написано, весь мир лежит во тьме, эта тьма, она действует, она ослепляет нас. Вспомните себя много раз, когда мы идем в магазин, мы покупаем какую-либо вещь, мы заработали денег, мы потратили время, мы покупаем какую-то либо вещь, и нам хочется другую, нам хочется все купить, еще, особенно у женщин. Мы хотим все, ну это не о моей жене, моя жена не такая. Мы хотим все буквально, но когда мы купим, мы приносим домой, и мы смотрим, есть моменты, хорошо, мы можем это вернуть, но есть моменты, мы думаем, зачем я это купил? Почему это происходит? Никто не задумывался. Потому что внутри тебя твоя логика, твои мысли и твоя мечта, они были от кого-то. Грубо сказать, это было от сатаны, но поверьте, этот мир и эта тьма настолько влияет на нас, что мы порой очень часто, в процентов, наверное, 70, мы делаем неправильное решение. Это наше время, куда мы его тратим. Написано «время – деньги», и это правда. Наше время, куда мы его тратим, куда мы отдаем наши силы. И это влияет, вот те три закона, которые живут на этой земле. Почему? Потому что вы видите, как люди на ваших работах, ваши соседи, ваши знакомые, которые неверующие, которые не знают Бога, как они живут. Гордость житейская настолько завлекает, и вас это манит, как будто это что-то прекрасное. Но это и есть. Если ты на это посмотрел и увидел, тебе этого захотелось, все, ты попал, ты опьянел. Ты где-то принял, ты где-то восхищался кем-либо, кто жил так. Иметь здравый рассудок и чистый взгляд. Павел молился, когда был на этой земле. О, вспомнить бы это место дословно. Вот, вспомнил. По-моему, это было к Ефесянам, он писал. Говорит, я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца вашего. К чему просветил? Что были слепые? Нет, были зрячие. Все видели. Но к чему просветил? Зачем просветил? Чтобы вы познали. В чем состоит надежда призвания и как безмерно величие Его могущества в вас. Он молился, чтобы Бог просветил их сердца. Но я вам хочу дать другое, намного лучшее решение. Ты можешь молиться сам об этом, как молился Павел о Ефесянах. Ты можешь сам о себе об этом молиться и идти к Нему с благодарением, хвалой и поклонением. И тогда тьма не будет иметь власти в твоей жизни. Тогда взор твой будет чистым. Тогда ты будешь иметь сердце и принимать правильные решения. И Бог будет благословлять жизнь твою. Тогда исцеление станет нашей реальностью, потому что благодарение, хвала и поклонение поставлены у тебя на высоком уровне. Тогда нечистые силы не имеют на тебя власти. Об этом я скажу дальше. Сатана просто замолкает, когда ты славишь. Я дальше об этом скажу. Когда человек не прославляет Бога, не благодарит, не возвращается, этому есть свое последствие. Ибо люди будут, это 2 Тимофея, 3 глава, 2 стих, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Вот это уже то, что я прочитал. Давайте еще раз внимательно. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Очень много. Я, например, в последнее время я это вижу. О, не только я. Знаете, что самое обидное? Я вижу это внутри себя. И порой я с этим ничего сделать не могу. Я помню те моменты, когда ты приходишь с благодарением и хвалой Его присутствия, Это что-то сильное. Я не хочу быть неблагодарным. Почему? Я бы хотел открыть следующий момент. Помните прокаженных? 10 прокаженных, которых встретил Иисус. Все помните? Кто помнит? Поднимите руку. Помним. Большинство помним. История короткая. К Иисусу шли стороной прокаженные, стали кричать: «Иисус, сын Давида, помилуй нас», бла-бла-бла. Он приходит, говорит: «Идите в купальню, омойтесь». И они пошли, омылись. И один. И покажите священнику, да. И один. Что сделал? Вернулся. Христос ему в ответ сказал: «Я не хочу это место открывать, у меня куча мест здесь, и я хочу как бы коротенько, чтобы все успеть». И Иисус сказал простую вещь, говорит: «Не 10 ли очистились?» То есть Иисус внутри, это было правильно, даже с Божьей стороны это выглядело бы правильно. «Не 10 ли очистились?» Но, говорит, один иноплеменник, даже не народ мой, пришел и поблагодарил. Мы можем просто посмотреть на это без какого-либо, знаете, большого внимания, не обратить даже на это. Но я услышал один раз в этой проповеди, один брат, это, кстати, Дерек Принц, он сказал, говорит: «Не думайте, что это было просто так сказано. Обратите внимание на ответ Иисуса. Иди, вера твоя спасла тебя. Очистились 10, но спасенный стал один». И стал, почему? Потому что вернулся и поблагодарил. Потому что вернулся и поблагодарил. Иди, вера твоя спасла тебя. Как бы я хотел это услышать от Господа. Иногда слышу, а иногда, к сожалению. Что происходит, когда люди перестают благодарить еще дальше? Первое. Они могут потерять спасение. Они теряют очень много в своей жизни. Следующее. Приходит ропот. Не остается. Мы так созданы, братья и сестры. Как ни крутите, это наше естество. Там, где пустота, она чем-то заполнится. И если даже вы видите этот мир, как все, что происходит, если есть какое-то пустое место у нас на столе, но оно обязательно заполнится. В нашей комнате, где бы это ни было, на наших рабочих местах. Это, я не знаю даже, как назвать этот закон, но он так есть. Если не будет в твоем сердце благодарности, будь уверен, будет ропот. И если ты видишь в своей жизни ропот, недовольство, обиду, одна причина – ты потерял благодарность, хвалу и поклонение. Первое Коринфянам, 10 глава, с 8 по 10 стих. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали». Это место идет о народе израильском. Помните, когда Моисей пошел на гору писать скрижали, и когда он писал эти скрижали, написано, его не было долгое время, и из-за того, что народ был жестоковыйный, пришли к Аарону, говорит: «Давай нам Бога, который вывел с этим человеком Моисеем, не знаем, что случилось». И вот в послании к Коринфянам описывается это место. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Сразу что началось? Первое, не стало Моисея, и все стали роптать. То есть внутри неблагодарное сердце. То, что Бог вывел их из земли египетской, то, что Бог давал им манну с неба, то, что Он вел их облаком и облаком днем, и огненным столпом ночью, то, что Он был с ними, все это уже забылось. Все забылось, все не так стало. О, не стало. Сколько раз они за всю свою историю. Я вам скажу, это прообразы. Для нас это хорошие прообразы. Написано: мудрый учится на чужих ошибках, а глупый на своих. И знаете, что было с этим народом? Я дальше прочитаю. За то, что они это сделали, они поставили истукана. Бог назвал это блудодейством по отношению к нему. Он был благ к ним, но они это не оценили. и сделали очень больно Богу. Из них погибло, но каким образом погибло? То есть в нашей жизни, когда мы перестаем благодарить, независимо от того, что в нашей жизни происходит, достаточно много Бог сделал. Даже если мы проходим какие-то неурядицы либо трудности в нашей жизни, но Бог сделал достаточно много, и Он не стоит того, чтобы роптать. Другое место из Священного Писания говорит о суде. Говорит, что ты осуждаешь другого раба, потому что он перед Богом ходит, и Бог помилует его или дал ему, может, дал ему или терпит его, чтобы он осознал. Но ты кто такой, что ты его осуждаешь? Опять осуждение и робот, они рядом. И я замечал в своей внутренности, я замечал это в своем сердце, что когда перестаешь ты славить Бога, когда ты перестаешь приходить в Его присутствие, когда это жизнь, деньги, дома, это вино этого мира, понемножку мы начинаем пригублять, ослепаем, начинаем роптать, начинаем забывать, мозг притупляется. Наша внутренность не может быть бдительной. Мы не можем бодрствовать. Благодарение, благодарность, не забывая своего сердца. Давайте прочитаем, что произошло и как погибли эти тысячи в израильском народе. Это Исход, 32 глава, 26-27 стих. Исход, 32 глава, 26-27 стих. Моисей сошел с горы, увидел, что происходит, разбил скрижали в ярости. И стал Моисей в воротах стана и сказал, он не сказал, кто за меня, заметьте, он не сказал, кто за меня. Этому человеку не было важно быть правителем, как часто у нас, потому что мы ослепленные этим миром, и мы не видим истинной высоты. Но истинная высота была. Он сказал, кто Господен ко мне? Обратите на это внимание, как часто мы теряем бдительность, потому что мы не в близких отношениях. Вся проблема в нашей жизни, все, что мы имеем ужасного во взаимоотношениях, это потеря нашего Господа. Это потеря благодарения, хвалы и поклонения близких с Ним отношений. Это потеря Его Святого Святых внутри нас. Кто Господен ко мне? Никто мой, никто за меня. Кто Господен? Иди ко мне. И собрались к нему сыны Левины. В то время это колено не делало служения пред Богом. Оно просто было одно из колен Израилевых. Но в этот момент, когда он сказал, кто Господен ко мне, то есть все эти люди ожидали, верили, внутри не потеряли эту бдительность, не знаю, каким образом, но они смогли это сохранить. И собрались к нему сыны Левины, и он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложи каждый свой меч на бедро свое, пойди по стану от ворот до ворот и обратно, и убивай каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Я не думаю, что колено Левия делало это с огромным удовольствием. Как часто в нашей жизни это прообраз. Как часто в нашей жизни, особенно гордость, та гордость житейская, она прячется за нашим естеством. Сколько раз внутри мы себя слышали это. Как он имеет право так поступать? Как он имеет право так говорить обо мне? Да я же старался. Я же для него, а он? Убей ближнего своего. Убей. Я думаю, Бог специально оставил это место, чтобы ты вот ту дьявольскую ложь, которая внутри тебя, и она прячется за твоим естеством, ты убил. И ты стал коленом Левина. Ты стал тем левитом, ты стал тем народом, ты стал тем благодарным сердцем. Зерно, падшее в землю, если не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. И все это в благодарение, хвале и поклонение. Не сможешь ты это сделать. Скажу тебе секрет. Не сможешь. И я не могу. Один момент. Его присутствие. Когда ты входишь в Его присутствие благодаря благодарению и хвале, поклоняясь Ему, происходит таинство. Мы будем об этом говорить дальше. Следующее. Хвала. Иногда хвала в Писании, одно и то же слово «хвала» и «слава», они очень часто миксуются, и в разных переводах переводчики используют слово вместо «славы» – «хвала» и вместо «хвалы» – «слава». Они как синонимы очень близкие по значению. Я бы хотел зачитать это Исаия, 60 глава, с 18 по 22 стих. Очень шикарное место. Мы это же самое место, примерное же, видел Иоанн, когда пишет в своем послании, в Откровении. Мы все помним, да, Откровение Иоанна, Откровение Иисуса Христа. То примерно эти два человека находились в одном месте. И он пишет о воротах. Здесь они описаны как слава. Давайте прочитаем. Это Исаия, 60 глава, с 18 по 22 стих. «Не слышно будет более насилия в земле той, опустошения и разорения в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. И будешь называть стены твоим спасением и ворота твои славою. Не будет уже более солнца служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славою твоею». Давайте остановимся. Очень сильное место. Дальше это идет поклонение. То есть он описывает, что настолько сильно, чтобы не было, чтобы стены твои были спасением, и не было разорения в твоей жизни, входи воротами хвалы. Я это перефразировал на свой взгляд, но это очень видно в этом месте. Если ты будешь входить воротами спасения, то стены за этими воротами, извините, если ты будешь входить воротами хвалы, славы, то стены будут твоим спасением. То есть что происходит? Иди, вера твоя спасла тебя. Когда ты благодаришь Бога, когда ты хвалишь в Него, это врата в Его присутствие. Это начало Его действия в твоей жизни. Это шаги, которые ты предпринимаешь, чтобы прийти к Нему и слышать Его голос. И тогда твои стены будут называться спасением. И Он будет твоим светом. Написано, тебе не нужен будет солнечный свет. Я не верю, что это просто написано только в будущем. Знаете, много раз, когда я видел видение или слышал людей, которые говорят видение о людях, которые видели небеса, то они описывают, что там, когда мы придем уже в тот мир, когда мы уйдем с этой земли, то там будет то место, в котором мы находились на этой земле. То есть то окружение, которое тебя в духовном мире окружает на этой земле, и это зависит от тебя, кому ты разрешишь, в какие врата ты будешь ходить. Врата ропота, врата недовольства, врата клеветы, которые катятся потом за этим, гордости, блуда, всего-всего. Или ты будешь входить вратами хвалы, славы и поклонения, и тогда твои стены будут спасением. Тогда солнце твое будет Бог, потому что ты сможешь видеть, и твои глаза будут открыты. Этот город, о котором мечтает каждый на этой земле, но он возможен сегодня. Это не просто выдумка. Это не просто мечта, которую мы можем видеть. Оно сегодня реально. И от нас зависит, захотим мы быть там, будем ли мы входить этой хвалой и благодарением, или все-таки мы выбираем что-то другое. «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом и окончанием, и окончатся дни сетования твоего, и народ твой весь будет праведный. Навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Давайте прочитаем дальше. Это Евреям 13 глава с 15 по 17 стих. Опять-таки, хвала. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Итак, будем через Него приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Хвала – это плод уст, и это написано «жертва». О чем я говорил? Порой нам не хочется славить Бога. Порой нам иногда даже и общаться не хочется. Порой нам и в церковь не хочется. Порой нам и Писание читать не хочется. И это порой бывает чаще, чем наоборот. Порой, иногда. Порой. Иногда. Кому-то показалось баран. Порой, то есть иногда. Иногда, и это зачастую, намного чаще, чем наоборот. Причина, почему это происходит, потому что хвала – это жертва. Зачастую это жертва, зачастую это труд. Зачастую, когда этого не хочется делать. Но когда ты это делаешь, это тебе приносит благословение. Это тебя ведет в Его присутствие. Следующее место – это Псалтырь 8:3-4. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил, что...» хвалу. Ради врагов твоих ты сделал безмолвным врага и мстителя. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил. Из уст младенцев и грудных детей. Господь творит хвалу среди скорбей. И чтобы смолкли вражьи голоса, моя хвала пусть рвется в небеса. Неважно, кем я был, неважно, как страдал, неважно, как грешил, Иисус мне другом стал. Вспомните место, когда весь народ пел Ему, клали под ноги пальмовые ветви и восклицали, и фарисеи в таком бешенстве, что ж это так, от нас вся власть уходит, они Его славят. Говорит, запрети им, что они делают, богохульствуют. Он говорит, если я им запрещу, говорит, камни вас запьют. Потому что это правильно. Это правильно. Что интересно здесь написано. Очень классное место. Ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы. Сделать безмолвным врага и мстителя. В момент, когда дети, его народ, без разницы кто, славят имя его, знаете, что происходит? Вот тот враг, который нас ненавидит, который ненавидит все вообще живое, который создал все, чтобы убивать, и сам мучится в своих умозаключениях, пытается напоить нас вином, просто затыкается. Знаете, о нем написано, что он клеветник. Клеветник там братьев наших. И мы читали в книге Иова, он приходил все время к Богу, говорил, смотри, ты его окружил. Знаете, как один, как же его так мягче сказать. Нехорошая личность. Приходит и постоянно на ухо. То знаете, что происходит, когда его дети славят? Мы об этом дальше поговорим. Я даже хочу зачитать один отрывочек из видения одного брата. Момент приходит, когда дети его начинают славить. Бог говорит, знаешь, вот замолчи, я послушаю. И он наклоняется. Чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Не знаю, чем мы ему насолили, но тем не менее, он нам многим, да хай его Господь благословит. Будем славить, чтобы он... навсегда. Кто приносит в жертву, это Псалтырь, 49-й Псалом, 23-й стих, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Кто приносит в жертву хвалу, не написано, просто приносит с хорошим сердцем. Или просто приносит, вот, потому что он счастливый, или потому что Бог благий. Нет, в жертву. Не всегда жертва. Жертва – это что-то, то, что нужно оторвать от себя. Приложить усилия. Это жертва. Это когда не хочется, когда тяжело. Другое место из Священного Писания, я об этом говорил, какая польза, если вас бьют за проступки, но если незаконно страдая терпите, то велика ваша награда. А другие места говорят, в страдании прославляете или приносите Богу в жертву хвалу, как принес этот прокаженный, пришел и поблагодарил. И он говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Так точно, Слово Божье будет для нас. Иди, вера твоя спасла тебя. Иди в ту ситуацию, ты будешь там победителем. Иди туда, и я открою тебе, что делать. Иди, и я буду с тобой, рука моя будет над тобою. Павел и Сила. Вот, яркий, прекрасный, все мы его знаем. Чудесный, величественный, огромный пример, когда хвала была настолько сильная, что ничто, демон, сатана со всеми своими ополчениями. Я не верю, что просто так Павла забрали. Я думаю, в нашей жизни, как и сейчас, так и тогда, происходит в духовном мире какая-то битва, которая от нас, которая закрыта. И я думаю, что сатане, не Бог, способствовал тому, чтобы посадили Павла в темницу. И я в этом глубоко уверен на все 250% или 1000%. Понятно, насолил он сатане и одержимым очень сильно, всем нечистым духом. Говорит, да, Павла мы знаем, ох, он нас погонял. Попал в темницу. Казалось бы, но этот человек был в общении с Богом. Говорит, я не молюсь много, но не приходит и получаса, чтобы я опять не молился. Павел жил этим. Молитвы Павла были короткие. Женщина докучала, говорит, выйди из нее. Они не сидели, не разговаривали, слышишь? Блин, надо же было нам угораздить за эту женщину помолиться. Да хай бы, говорит, ходила. Его же посадили из-за того, что они изгнали ее. Те потеряли доход, а она была пророчицей. Доход потеряли, ах, вы такие-сякие, давай мы вас в тюрьму. Сатана накрутил их и в тюрьму. Сидят в тюрьме, и вот, надо было за этих одержимых молиться. Жили бы себе спокойно, слышишь, проповедовали бы дальше. Видели бы людей спасенных. Нет, они так не разговаривали. Написано, Павел и Сила славили Бога, воздавали хвалу. Ненормальные. Вот даже сейчас я беря свою жизнь, и это, кстати, это хороший момент посмотреть внутрь себя. Вот будучи ты на месте Павла, что бы ты делал? Ты не знаешь концовки, не знаешь, что будет. Вот я беру себя реально. Я ставлю на место Павла, я сейчас в темнице, проповедовал. Вот как часто я в своей жизни это вижу. Служишь. Вроде для Господа стараешься, вроде бы и там, и сям. И бум тебе, как обухом по голове. Кто-то или что-то, и ты... Что такое, Господи, я ж для тебя. Не, эти так не говорили. А вот я не такой. Всегда ставь себя на место святых. И проверяй свою внутренность таким образом. Смотри на себя. Писание говорит, судите себя, и не будете осужденными. Я серьезно. Суди себя. Не чтобы я тебя судил, не чтобы Бог тебя судил. Ты суди себя. Правду скажи самому себе. А настолько ли я в таком состоянии с Господом, чтобы в состоянии сделать это? Нет, не настолько. А если не настолько, тогда беги. Прославляй Его, благодари Его. Рвись в Его присутствие. Как один из музыкант говорит, надо рвать когти, братцы. А он прославлял Бога. Сидел в этой темнице и говорил, Господи, благодарю, что я в темнице. Ты жизнь моя. Ты дал мне здесь быть, и я славлю тебя. Сильно. И все обстоятельства рухнули, не в состоянии выдержать. Потому что Бог все развалил, сказал, слышишь, ты достал, я люблю его. Пошел вон отсюда. Все демоны, бесы, всякая гадость, которая к ним касается, пошел вон. Все ослабело, послал ангела, вывели его. Для него он был самым драгоценным в тот момент. Пусть мы будем той драгоценностью для него, а не этот мир и положение. Чтобы Бог захотел спуститься и сказать, нет, так не будет. Это сила хвалы. И теперь самое. У меня времени не так много осталось, но я надеюсь, я успею. Это поклонение. За всеми этими шагами, которые мы проходим, благодарение. Мы благодарны, мы признательны Богу. Мы воздаем Ему благодарность. И что-то в свою очередь мы хотим принести, и это хвала. Принести не с пустыми руками, прийти к Нему в дом, но принести хвалу за то, что Он так велик и прекрасен. Если ты проходишь этими дворами и воротами, ты попадаешь во святое святых. О чем мы пели? Вот последняя песня. Это, знаете, если до этого я даже это себе записал, я пытался это сформулировать, слушая многих. Простите. Если до этого мы говорили о хвале и благодарении, то поклонение – это огромная разница. Поклонение – это величайшее действие, на которое способен человек. Это не изречение, как хвала и благодарение. То есть хвала и благодарение – это плод наших уст. Плоды наших уст. То есть это то, что мы говорим. Слава, хвала, благодарение. Но поклонение – это внутреннее состояние в осознании Его святости. Это внутреннее состояние, на которое способен человек, самое великое, не изобретение на этой земле, но самое великое – это состояние глубокого поклонения, благодарности в осознании Его святости. Поклонение зачастую, оно называется поклонением, оно не происходит шумно. Оно, возможно, не происходит что-то величественно. Но это тот момент, когда ты становишься одним с Богом. Это то состояние, когда Бог пришел. И ты это понимаешь. И тебе не важно, что происходит вокруг. Тебе уже не важно, что ты что-то не то купил. Или хотел купить, но не смог. Тебе уже не важно, что в твоей жизни кто-то на тебя что-то наговорил. Тебе уже не важно это состояние, внутреннее состояние. Поклонение мы можем видеть, я хотел бы это зачитать. Это Исаия 6 глава с 1 по 3 стих описывает Исаия, и об этом же описывает Иоанн в своем откровении. Давайте зачитаем это. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрыл каждый лицо свое, двумя закрыл ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Это Исаия, 6 глава, с 1 по 3 стих. То есть поклонение, никогда не будет поклонения в прыжках. Знаете, я хотел бы привести тот пример, когда Моисей восходил на гору, там был момент, что было землетрясение, были гром, молния, все такое страшное происходило. И потом написано, пришло тихое веяние ветра. Говорит, вот там я. Вот мы примерно это можем как бы понять или увидеть в момент хвалы, благодарения, прославления. Но когда приходит поклонение, это то вот интимное что-то происходит между нами и Богом. Ангелы, ты осознаешь Божью святость. Святость – это совершенство. Вот для меня всегда это было понятно. Я читал много формулировок, но всегда для меня это совершенство. Ты осознаешь, насколько Он прекрасен и совершен, насколько Он величествен, насколько Он благ, милостив. То есть в поклонении ты осознаешь все вместе, в совокупности. И это настолько сильно, что оно тебя настолько будоражит, оно тебя приенает. Ты осознаешь в эту же секунду, насколько Он благ, насколько Он велик. И в то же самое время Он любящий и милующий, насколько Он страшен и насколько Он желает быть с тобой, потому что все отдал ради тебя. Это необъемлющая любовь, которую ты можешь переживать. И когда ты это переживаешь, написано, помните, мы впереди читали, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Не произойдет этого без Духа Святого. Ты не сможешь этого переживать, ты не сможешь этого слышать, ты не сможешь войти в это, ты не сможешь принести это поклонение без Духа Святого. Но Дух Святой, когда ты сможешь им исполняться, только в момент, когда мы воспеваем в сердцах наших Господу, славословим, благодарим и хвалим. То есть за этими всеми ступенями или вратами, дворами, как хотите их назовите, приходит Святое Святых. И это Святое Святых, это поклонение. Ты в состоянии это переживать по одной причине, потому что Дух Святой дает тебе это. Очень часто я видел людей, и я сам это переживал, когда в служении человек устает. Вот он устал, у него нет, он иссяк, у него нет силы. Я много раз замечал за собой. А знаешь почему? Настолько этот мир, настолько хитрый, и суета настолько сильно завлекает. Мы начинаем служить, вроде бы делая дело для Бога. Но настолько мы в суете завязли, что Бога-то мы уже и не переживаем. Вроде бы делаем дело для Него, а уже мы и людей ненавидим. Уже мы обидели кого-то, уже нам жить не хочется. А причина? Потому что мы разделили служение и поклонение. Мы разделили нашу жизнь и поклонение. Мы отделили нас от славословия, прославления и поклонения. Если вы со мной не согласны, я хочу зачитать это место. Помните, когда момент Христос был в пустыне, в посте, да, и написано, напоследок он взалкал, и написано, пришел к нему сатана и искушал его. Давайте мы это зачитаем. Это написано в Матфея, 4 глава, с 8 по 10 стих. И он его искушал, и вот последнее из того, что было, с 8 стиха. И опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это отдам тебе, если пав, поклонишься мне». По сути, Христос пришел на эту землю, чтобы вернуть человека, вернуть все, что сатана смог, потерянное все, да, что сатана смог увести, обманув человека. И он говорит, «Отдам тебе, забирай, забирай, я добрый сегодня». Вот только поклонись. Слова Христа. Тогда говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, внимательно читаем, Господу Богу твоему, что? Поклоняйся. И дальше. И не написано, Господу Богу твоему служи, и ему поклоняйся. Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Как часто мы делаем ошибку в нашей жизни, когда нам говорят со сцены, нам нужно что-то делать, нам нужно идти, нам нужно проповедовать, нам нужно... Да, нам нужно. Но если ты побежишь туда без прославления и поклонения, без Его присутствия, Он тебя разорвет. И как часто мы видим в жизни это служителей. Величайшие люди настолько были увлечены служением, забыв о поклонении, имея сильнейшие дары, в свое время делавшие все правильно. Мы можем посмотреть на всех Божьих генералов. Но я бы сказал, причина, почему они потеряли, почему они заблудились. Самое важное – это поклонение. В поклонении мы имеем мир от Бога. В поклонении приходит сила. Я вам хочу это зачитать и доказать это. Это 1 Коринфян. Такой интимное место, так вам сразу скажу. Но нам Бог это оставил, это даже не я, это Писание говорит, Бог это оставил, и я это хочу сказать. Это основополагающее место. 1 Коринфянам 6 глава 16-18 стих. «Если не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть». 6:16-17. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть». А, смотрите внимательно, «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Много, много в Писании Бог, когда мы смотрим, Он описывает отношения Христа и Церкви, Он приводит отношения в пример, отношения мужа и жены. И Он ставит эту параллель. Это близкое. Ну, кто ближе в жизни? Это жена. Или для жены это муж. Вот так точно Он проводит эту параллель. Когда происходит вот это соединение в одно? Это как раз поклонение. В момент поклонения ты соединяющийся с Господом. Всегда для меня, когда я вижу в моем сердце какая-то, знаете, ужасная вещь. Я грешный человек, вы сами знаете, и кто меня поближе знает, знает. А любой грешник это грешник. Как вы знаете, в сватах подходит один сват до другого и говорит: «Ты страшный человек». Так вот и в нашей жизни бывает так. В момент поклонения, это тот момент, когда мы соединяемся с Господом. И в этот момент я в своей жизни это переживал. Вот ты смотришь на какую-то проблему в жизни, и ты не знаешь, как ее решить. Вот что тебе сделать, чтобы ее разрешить? То в момент поклонения ты получаешь слово. И это слово, это не что-то сверхъестественное к тебе приходит. Пришел глаз, небо или гром, знаете, в момент, когда Иисуса Христа крестили. Нет, это абсолютно по-другому. Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте, в Нем мое благо. Нет. Тебе без слов все понятно. Я не знаю, как это происходит. Ты смотрел на проблему, тебе была, она казалась нерешимая, непонятная, не знаешь, как ее разрешить. Но в момент поклонения, когда ты переживаешь в одну секунду страх перед Богом, ты в одну секунду переживаешь любовь, милость, величие, хвалу, внутри что-то происходит. И в этот момент не старайся убежать из этого состояния. Не убегай из него. Останься в нем. Потому что он в тихом веянии ветра. Скажи ему об этой проблеме. И ты поймаешь себя на мысли. Да она не проблема. Она ничто. Это то место, где твой дух и дух Божий соединяются. Это то место, где Бог хочет быть с тобой. Он не хочет уходить оттуда, но оттуда Он тебя хочет вести дальше. Но в это место ты никогда не попадешь, не пройдя благодарения и хвалы, не пройдя молитвы, не пройдя жертвы. Но если нет в нашей этого места, если мы забыли, когда оно у нас было, ты никогда не выстоишь в этом мире. Он раздавит тебя. Поверь, тот, кто там, намного мудрее, сильнее, могущественнее, чем ты и я. Но если с тобой будет тот всемогущий Бог, который будет внутри тебя иметь это место, место соединения в поклонении, я бы хотел зачитать напоследок, я знаю уже время. Устали все? Устали все? Нет, нормально? Нет, сейчас, на час меня уже не хватит, вряд ли. Я бы хотел прочитать, эта книга называется «Рик Джойнер. Призыв», я думаю, вы многие читали. И здесь есть такая глава «Поклонение в духе». Вот он описывает то состояние поклонения. Поверьте, я принес это, потому что в моей жизни это, наверное, самая сильная вещь, которую я имею. Это самая сильная вещь, которую я могу иметь. И как часто в моей жизни это поклонение помогало мне в ужасные моменты, в ужасной жизни, в моей как опыт в моей жизни. Я поэтому я принес это, потому что для меня это жизненно необходимая вещь. Когда что-то ужасное происходит, я одного хочу, я хочу от всех убежать. Я хочу того переживания, его присутствия, его близости. И даже когда, но в основном в жизни нет такого, что все хорошо. Даже когда вроде бы все вокруг хорошо, но внутри ты будешь осознавать чувство нужды в чем-то, в ком-то. И опять-таки этот мир будет предлагать не то, что нам нужно. Это Рик Джойнер разговаривает с мудростью. Это его общение. И мудрость ему говорит. Я не хочу все зачитывать, но вот один момент. Стоит моему отцу шевельнуть пальцем, и мироздание трепещет. Но те, кто обитает здесь, не производят впечатления твои слова, сотрясающие мир. Но когда наименьший из моих братьев на земле проявляет любовь, это приносит радость сердцу моего отца. Когда же самая скромная церковь с истинной любовью в сердце поет для моего отца, он, чтобы послушать это пение, утихомиривает небеса. Он знает, что тому, кто созерцает его славу, ничего не остается, как поклоняться. Он знает, что тому, кто созерцает его славу, ничего не остается, как поклоняться. Но когда с чистым сердцем для него поют те, кто живет во тьме и трудностях, эта тревога его еще больше. Эта тревога ее еще больше, чем могут растрогать мириады небес. Много раз славные звуки пения, доносящиеся с земли, заставляли небеса плакать от радости, созерцая то, как тронут мой Отец. Святые, состязающиеся в выражении своего восхищения им, много раз заставляли его прослезиться. Каждый раз, когда я видел, как он растроган истинным поклонением моих братьев, боль и печаль, которые я познал на кресте, казались мне малой ценой. Ничто не приносит ему больше радости, чем ваше поклонение Отцу. Я взошел на крест, чтобы вы могли поклоняться Ему через меня. Именно в этом поклонении вы, Отец, я одно. Что я вижу в этом месте, в этом как бы откровении? Давид, можешь выйти. В этом откровении описана любовь. Христос говорит, я не жалею, что я пошел на крест. Почему? Потому что то, что Отец любил, то, во что Он вложил всю свою любовь, свою силу, мудрость, у Него было отнято обманом. Но на кресте я попытался это вернуть. И вы, воспользовавшись этим, пришли в то близкое отношение к Нему, пройдя хвалу, благодарение, славу, и вы пришли в поклонение. Ваши глаза прозрели, вы увидели. Он смог действовать в вашем сердце. Он смог ту любовь, которая в нем была, излить. Он смог действовать в ваших жизнях. Он смог говорить и быть воспринятым вами. Та его мечта и любовь, которая была в сердце, она теперь в вашей жизни. И это, говорит, единственное состояние, когда я, Отец, и вы одно. В этот момент нет болезни, или даже если она есть, она не имеет никакого веса. В этот момент все останавливается. Я люблю эти моменты. Я люблю, когда Он говорит, даже когда Он судит или когда Он обличает. В эти моменты ты воспринимаешь весь мир по-другому. Неопьяненный, святой. Та мечта Его в эти моменты становится для нас реальностью. Очень часто в поклонении нам хочется становиться на колени, падать ниц. И не бойтесь делать это. Написано, что серафим – это то создание. Сераф – это как огонь. Они были огненными созданиями. Я не знаю, как это выглядело. Тяжело даже представить. Написано, у них было 6 крыльев. Когда Иоанн это видел, когда Исаия это описывал, у них было 6 крыльев. И 2 крыльями они закрывали ноги. 2 крыльями они закрывали свои лица. 2 они летали и говорили: «Свят, свят, свят, совершен. Нет тебе подобного. Нет больше тебя, нет лучше тебя, нет любимее тебя, нет надежнее тебя, нет мудрее тебя. И в этот момент ты великий снизошел ко мне». Давайте поднимемся. Отец, отец. Отец, отец. Отец. Мы благодарны Тебе, драгоценный наш. Мы благодарны Тебе, Господи, за те моменты Твоей близости. За те моменты, когда Ты приходишь к нам, Господи, порой даже видя, Господи, наше пение, Господи, не совсем правильное, порой жизнь наша. Не соответствует, Господи, нашим желаниям и Твоим стандартам. Но Ты все равно приходишь к нам. Снова и снова, Господи, изливая свою любовь. Ты свят, Бог наш. Ты свят, Господи. Ты свят, Господи. Ты свят, Господи. Мы благодарны, что Ты оставил нам ворота хвалы, дворы благодарности. Благодарны Тебе, Господи, за святое святых поклонение. Отец, пусть Твой голос, Господи, Твое слово становится нашим уделом. Пусть наше сердце, наша внутренность, все, что мы есть, Господи, Господи, будет Твоим. Господи, в Твою очередь, пусть все, что Твое, даже святость и праведность, то величие, пусть будет нашим. Отец, Господи, Ты велик, Господи, Ты велик в суде, Ты велик в любви, Ты велик в мудрости. Славный, славный.